они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
4 и 5 октября в Латвии пройдут осенние Европейские дни наблюдения птиц. Это ежегодное мероприятие организуется в сотрудничестве с орнитологами и природоохранными организациями по всей Европе и призвано привлечь внимание к перелетным видам и их охране. В эти дни в разных регионах Латвии пройдут бесплатные экскурсии и наблюдения за птицами под руководством опытных специалистов. Присоединиться к мероприятиям может любой желающий. Достаточно выбрать удобную локацию в календаре на сайте putno.dns.lv. О важности таких мероприятий мы и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – орнитолог Руслан Матрозис. Руслан, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, осень, как всегда, птицы какие-то уже отправились, и как мы в ранних передачах говорили, например, те же самые аисты уже, скорее всего, где-нибудь в Египте или в других местах своей зимовки, потому что они улетели чуть ли не в августе, если я правильно помню. Тем не менее, в начале октября проходят дни птиц, когда желающие могут прийти, понаблюдать. Я так понимаю, что и ученые могут что-то подсказать, и для самих ученых это тоже, в общем-то, некое отчетное мероприятие, когда можно подвести какие-то итоги уходящего, ну, назовем это, птичьего сезона.
Осенью проходят так называемые европейские дни учета птиц, и в отличие от весенних дней, когда очень такая широкая программа, фактически не дни птиц, а месяц птиц, начиная от наблюдения прилета птиц до вывешивания различных дуплянок и так далее, то осенью это два выходных дня, суббота, воскресенье, когда те люди, которым интересно наблюдать за птицами, они их считают. То есть в любых местах, хоть из окна дома, хоть на экскурсии, просто нужно посчитать себе, написать, сколько штук каждого вида наблюдалось, и отослать орнитологическое общество. Это проходит по всей Европе, то есть каждое местное общество собирает такую информацию, потом все это обобщается, и каждый год разные организации это все обобщают. Допустим, один год там Дания, другой год Польша и так далее. И тогда мы увидим, сколько вообще птиц и сколько людей наблюдали за птицами вот в эти выходные конкретные. Поэтому в данном случае важно не только понаблюдать, но также и сообщить, сколько и какие виды наблюдались.
Ну вот как я, с чего я и начал, собственно, аисты, которые являются такими, в общем-то, птицами очень значимыми, очень любимыми, они нас уже давно покинули, то есть их мы посчитать не можем. Кого мы еще не можем посчитать?
Сейчас уже ряд видов достигли своих мест зимовок в Африке или по пути к ним, потому что виды, которые питаются в основном насекомыми, уже в конце сентября, в начале октября они будут в тех странах, где эти насекомые еще встречаются, где еще тепло. У нас уже становится холоднее, уже 10-15 градусов, поэтому многие насекомые у нас уже не летают. Допустим, те же аисты, очень характерно, что при миграции аистов они как бы питаются разными объектами, то есть они могли бы здесь еще находиться и питаться весь сентябрь и даже октябрь, но для аистов важно именно тот момент, который происходит в августе, вот эти теплые потоки, когда еще сравнительно тепло, и воздух нагревается и доходит до верхних слоев, поэтому они ждут этого момента, когда они могут просто парить, поднимаясь высоко в небо, и дальше уже не лететь, как обычные птицы, махая крыльями трачены, а именно парить вот на этих теплых потоках и достичь фактически Африки и дальше уже. То же самое, там и в Африке такие же условия, то есть минимально используя энергию, потому что для такой крупной птицы, ну просто пролететь 10 тысяч километров, это огромная потеря энергии, ей пришлось бы постоянно питаться, то есть перелететь на небольшое расстояние, опять искать пищу, поэтому аисты улетают именно из-за вот этих погодных условий, которые способствуют ну, такой легкой миграции. То же самое стрижи. В такое же время, примерно середина и вторая половина августа, стрижи пропадают. То есть мы их видим, слышим в основном, И вдруг раз и нет стрижей. То есть появилось какое-то вот такое, скажем, окно между двумя днями с осадками. То есть обычно дождь идет, потом несколько дней тепла, потом опять начинаются дожди. И вот в эти окна, так называемые, стрижи все пропадают. Это сотни тысяч мгновенно улетают. То есть тоже важный момент именно вот эти погодные условия, которые способствуют миграции. Хотя многие другие виды птиц, они постепенно перелетают. То есть они уже начинают двигаться в направлении мест зимовки уже в июле. То есть им нету такого, скажем, благоприятного погодного момента, когда вот самый лучший момент миграции. Они просто перелетают и уже смотрят по дороге, где им лучше остановиться, в зависимости от погодных условий.
Если мы вот посмотрим на птиц, которых мы сможем увидеть, например, в октябре, да и вообще птиц, которые куда-либо собираются. Мы говорили неоднократно о том, что всевозможные мелкие птицы, они в основном мигрируют по ночам. То есть днем мы их и не видим. Кого мы обычно видим, это какие-то очень крупные косяки птиц, которые двигаются в свои точки зимовки, куда-то в теплые края, как это называется в простонародье. И это какие-нибудь гуси, это какие-нибудь лебеди. То есть то, что, в общем-то, ну, как минимум, очень хорошо заметно на небе. И слышно неплохо довольно их, когда они мигрируют. Кого мы можем увидеть днем вот на этих же самых днях птиц?
Это очень зависит от погоды тоже, потому что, допустим, хорошую погоду птицы стараются все-таки перелетать. То есть, когда солнечно, тепло, там меньше ветра. Если это ветреная погода и дождливая даже, то птицы садятся на землю или живут где-то там в кустах, на водоемах, то есть места, где они просто пережидают вот эту плохую погоду. Поэтому я сказал бы, что даже больше птиц, наверное, все-таки можно найти именно в плохую погоду. Хотя в хорошую, конечно, приятно наблюдать и можно использовать оптику, но надо сказать, что многие птицы действительно перелетают в такую небольшую страну, как Латвия, ну, в течение нескольких часов. Хотя бывают, конечно, ситуации, когда если очень долго идет дождь, то птицы все равно садятся. И вот некоторые виды мы видим в большом количестве. Хотя вот сейчас вот очень помогает техника, которая, ну, может записать, скажем, голоса птиц. Просто вот сейчас есть уже много программ, диктофон, который записывает звуки, ставится в определенном месте, допустим, на поле. Вот на ночь ставится, вечером орнитологи его ставят, утром забирают. Там получается часов 8-10 записей. Эту запись можно закачать в компьютер, в определенную программу, и эта программа определяет голоса птиц, которые вот были записаны. То есть там при таких вот записях есть очень интересные моменты, то есть виды, которые, ну, естественно, мигрируют ночью, которые мы, ну, тогда должны сидеть и слушать всю ночь в этом месте. И вот орнитологи, которые этим занимаются, то есть там очень много интересных наблюдений поступает именно вот благодаря технике, поэтому мы сейчас знаем даже больше про виды, которые, ну, как бы, вот они, по идее, должны уже улететь, а вот если записи показывают, что этот вид еще до сих пор, скажем так, или поет ночью, или просто издает какие-то крики или позывки, то вот наше представление о фенологии, о миграции многих видов уже вот меняется благодаря вот использованию этой техники.
Как я тоже упомянул, крупных птиц, вроде гусей, их слышно, они издают звуки, и все это такое перемещение достаточно, в общем-то, заметное. А мелкие птицы, они тоже шумят, потому что, ну, мне не приходилось слышать, или так борзо и с шумом путешествуют только те крупные птицы, которые, ну, не видят особой угрозы для себя где-нибудь в небе от какого-нибудь, не знаю, сокола.
Надо сказать, что все птицы издают позыв во время миграции, и многие виды даже, ну, можно определить именно по позывке. То есть, если там стая мелких птиц пролетает, то есть определенные характерные позывки для некоторых видов. И вот именно благодаря им можно сказать, что это вот этот вид. Потому что, когда, конечно, летит крупная стая, ну, в основном это пасмурная погода осенью, и там много видов обычно в такой стае, поэтому можно определить всего несколько. Хотя фактически все птицы, даже если они наблюдается поодиночке, они все-таки издают звук, потому что они, ну, птицы, которые ищут других, скажем, представителей своего вида или общаются, если это стайная птица. Очень многие птицы, они объединяются в стаи во время миграции для передачи информации, для общения. То есть, если будет, скажем, одна птица, она может не заметить хищника. Если там будет 10, ну, какая-нибудь из них заметит сзади, там, что кто-то летит, она подаст звук. Соответственно, мелких птиц тоже можно слышать. Конечно, гуси издают очень громкие звуки, которые слышно там на полкилометра иногда дальше. А мелкие, их просто если вот ты находишься где-то вот возле камыша, то там можно слышать, там есть птицы. То есть если человек знает позывки, он может определить, что это за вид. Так что здесь, конечно, очень зависит от опыта. И опытные орнитологи, они могут даже в большинстве, не видя птицу, определить по именно по позывке или по песне. Некоторые даже поют еще осенью во время миграции. Какой это вид птиц.
В одной из программ при разговоре о летучих мышах для многих стало сюрпризом, что летучие мыши, в общем-то, тоже мигрируют. Они, конечно, не птицы. Это вопрос не к вам, как к орнитологу. А что касается, например, хищных птиц, ведь бытует довольно широко распространенное мнение, что хищные птицы вообще не мигрируют. Они всегда находятся на одной и той же точке. То есть вот если у нас в Латвии есть орел, то у нас он тут и будет зимовать.
Надо сказать, что в общем-то мигрируют не только птицы, и летучие мыши, и стрекозы, и бабочки, если так вот сравнить вот те, скажем, виды, которые действительно перемещаются на большие расстояния. Хотя хищные птицы, ну, в основном, если мы берем, скажем, сов, те же ночные хищные птицы, то они фактически мигрируют в небольшом количестве. То есть, если это взрослые особи, они остаются на своей территории. Если это молодые, то они немножко отлетают, некоторые виды даже долетают до Западной Европы. А дневные хищные птицы тоже тут частично. В основном, если она гнездится, эта птица, она может пережить зиму, то они остаются. Если очень холодная зима, то они откачевывают чуть подальше. А молодые, конечно, они всегда совершают более длительные такие перелеты. Это как первый, второй год жизни, когда они еще в основном не гнездятся. Поэтому, наверное, вот люди, когда видят на каких-то полях, на столбах или на вот этих рулонах сена хищных птиц, ну, они, возможно, думают, что это одни и те же. Ну, возможно, одни и те же. Возможно, там просто хорошее место, и там их много. Поэтому время от времени там какая-нибудь досидит на стоге сена. Потому что, на самом деле, хищных птиц мы видим очень немного по сравнению с тем, сколько их. Вот это видно по учетам гнезд. То есть там в некоторых местах даже уже гнездятся хищные птицы. В таких лесах, которые раньше не были для них, скажем, по разным параметрам подходящие. Сейчас уже в связи с вырубкой леса уже они пытаются гнездиться во всевозможных небольших даже лесках и на таких деревьях, в которых раньше хищники не гнездились. Поэтому еще хищных птиц немножко становится больше по разным причинам и из-за того, что мягкие зимы в том числе, потому что если птица знает место, где она живет, она будет знать, где найти пропитание, и меньше будет рисков ей погибнуть, как если бы она улетела во время миграции, когда большая конкуренция, когда птица не знает, где найти достаточно еды. То есть они все время ищут, смотрят, находят какое-то хорошее место, там остаются. Поэтому по хищникам, наверное, все-таки много у нас остается, но довольно-таки много также молодых и улетает, и через нас пролетает, и к нам прилетает. То есть даже финские ястребать и теревятники, этот вид, который встречается в городах у нас, особенно в Риге, они прилетают к нам зимовать, то есть в Финляндии. Вот окольцованный птенцом Финляндии, он зимует в Риге. То есть, а наши молодые улетают куда-нибудь в Польшу, скажем, в Литву, Польшу, возможно. Поэтому они просто меняются в течение зимы.
Если мы возьмем такую историю, как оперение птиц, все и вообще, в принципе, подготовка птиц к каким-то серьезным этапам. Если мы начнем с оперения, то все знают, что у птенца там есть одно оперение, и он, как правило, и выглядит немножко странно и неуклюже, как и все подростки. Потом он меняет свои перья уже на взрослые и выглядит как взрослая птица. Птица, которая куда-то отправляется вдаль, они там нагуливают этот жир, который должен выступать в роли топлива для того, чтобы долететь вообще до этой самой Африки. Птицы, которые остаются на зиму, они чего-нибудь делают с собой в плане накопления, не знаю, жира и тепла, смены оперения, потому что звери-то к зиме линяют, например.
В основном тоже у них две линьки, то есть мы видим весну, они уже прилетают таким красивым оперением. Есть виды, которые очень характерно меняют оперение к весне, то есть они становятся такими цветными, красивыми. А потом уже летом постепенно меняются все перья, осенью. Но птицам не нужно быть красивыми и яркими, чтобы вот в течение зимы хищники их не особо-то и видели. То есть они становятся более такими блеклыми. И, хотя есть виды, которые ну, не отличить. То есть вот как он весной, так он и осенью. То есть ну, разные виды, разные как поведенческие инстинкты. Соответственно, ну, те, которые остаются у нас, ну, они, как и все, линяют. Но я думаю, что птица все-таки... Ну, ей, если не нужно мигрировать, она эту энергию накапливает постепенно. То есть, если условно она сожрет вот сейчас вот всех мышей в округе, где она живет, то есть через какое-то время мышей больше не станет. Ну, скорее всего, они едят сколько им надо до следующего там, дня, наверное, чтобы им хватило энергии, но не растрачивая, скажем, не накапливая большое количество, потому что это как бы, ну, скорее всего, и не нужно. Если неблагоприятные условия, даже бывает, что ну, холодный, скажем, период, когда выпадает очень много снега, и птицы, которые питаются, скажем, мышами, хищные птицы, то им очень трудно уже достать. Поэтому часть из них даже может погибнуть, или они будут как бы уже перемещаться в более южные места, где нету такого покрова. Хотя другие приспосабливаются, тоже зимой переходят на другую, скажем, еду, те же самые, скажем, конюки могут поймать и птицу, то есть если они в основном питаются мышами, то есть при условиях, когда мышей невозможно поймать, то они переходят на другие как бы уже объекты охоты. Поэтому ну, у нас нет таких, наверное, особых условий. Это может быть на севере, когда ну, совсем холодно. Все-таки у нас температуры уже, по крайней мере, последние лет 10-15, ну, в районе нуля, то есть плюс-минус, то есть, ну, это еще благоприятно для зимовки многих хищных птиц, поэтому вот если так сравним, какие виды и в каком количестве остаются, скажем, тот же самый обыкновенный конюк, который начал у нас зимовать только в Латвии в 60-е годы 20 века, то есть до этого все-таки были холодные зимы, и только в 60-е отдельные особи начали оставаться, и сейчас это довольно-таки обычный вид, то есть они приспособились к нашим условиям.
Если мы еще затронем тему перьев, существует, ну, в общем-то, лагерей, наверное, больше, но основных таких два. Люди, как правило, не могут пройти мимо какого-нибудь красивого пера, какой-нибудь интересной окраски, и частенько эти перья забирают. И вот существует мнение, что если птица перья сбросила, то, скорее всего, там можно чуть не паразитов каких-нибудь на себя нацеплять.
Нет, ну, по-разному бывает. Многие виды линяют очень, скажем, долго. То есть, если птица имеет, ну, скажем, несколько тысяч перьев, то, естественно, она не может по энергии, по количеству, сколько нужно вот энергии для замены и для того, чтобы вырасти новые перья, они меняют постепенно. То есть сначала меняются, скажем, перья головы, это в основном небольшие перья, потом тело, потом уже самые основные, то есть длинные перья, которые для птиц очень важны. Скажем, вот водоплавающие птицы, у них такие большие перья, скажем, у тех же лебедей, что они их меняют полностью, то есть сразу они сбрасывают вот эти вот длинные перья с крыльев, и в течение месяца они отрастают. Поэтому вот летом, в июле, в августе лебеди в основном даже полететь не могут, потому что у них нет, вот они должны сбросить эти перья, и вот это, в течение этого месяца они как бы прячутся в основном в камышах, вот на таких больших озерах, где много камыша, растительности, и они пережидают это. А многие хищники и другие виды, они не линяют сразу, они действительно вот по перышку выпадают. И вот иногда видно, что действительно в течение всего года можно найти по какому-нибудь перу разных видов, но это не связано ни с паразитами, ни с чем. Если это паразиты, там бы было видно, что это перо в очень плохом состоянии. То есть птицы постоянно моются, очищают перья, те же самые водоплавающие смазывают жиром, потому что мы видим, когда утки плавают, то есть им бы было бы холодно тоже в этой воде. Поэтому вот когда вода, иногда волна идет и проходит как бы с поверхности утки, то видно, что вот она не намокает, то есть вот ее перья покрыты жиром, и они просто так вот сливаются с нее. То есть ну, это такая стратегия выживания. Хотя вот есть виды, как большой баклан, черная большая птица, которая постоянно ныряет и кормится именно в воде, ловит рыбу, они постоянно, у них нету такого, скажем, жира, поэтому они постоянно после того, как они покормились, они сушат свои перья, то есть раскрывая крылья вот так перед солнышком и долго стоят, просто чтобы высушить эти перья.
Ну, то есть, в общем-то, это не является каким-то источником риска, если лежит красивое перо, аккуратно выглядящее, не там погрызанное, не знаю, не замученное, что это просто птица в какой-то момент решила его заменить на какое-то другое, не потому что прям жить с ним больше невозможно, и оно там кишит паразитами или болезнями.
Даже во многих случаях же птицы тоже погибают. И когда, допустим, ястреб тот же самый ловит птицу, он вот эти перья все выщипывает и ветром их разносит. Поэтому если вы видите просто много сразу перьев, ну, скорее всего, это просто какая-то птица уже тут была съедена, и вот эти перья, они просто разносятся ветром. Если это единичное перо, ну, скорее всего, оно просто выпало, ну, во время линьки. Так что никакой связи с какими-то проблемами, с какими-то паразитами, я думаю, не будет.
Не могу не спросить про инвазивные виды и, опять же, возможность их обнаружения благодаря вот таким вот дням птицы и наблюдениям за птицами. Я знаю, что у нас существуют в воде инвазивные виды, там всевозможные сигнальные раки, и мохнаторукие, китайские эти крабы, те же бычки, есть енотовидная собака, есть там еще масса. А что касается птиц, вообще такое понятие для птиц существует?
Существует, но для нас в Латвии это не является какой-то проблемой, как в других странах. То есть у нас наблюдаются каждый год какие-то виды, которые в основном, ну, инвазивные, то есть они не живут на территории, скорее всего, Европы, а были как-то привезены, размножаются в каких-то местах. Ну, скажем, ну вот в этом году видели черного лебедя. То есть этот вид, который разводится в разных местах, и частники его держат. Но он откуда-то сбежал, но он не представляет никакой опасности для местных видов, если мы сравниваем с теми же раками, с теми же испанскими слизнями и так далее, которые действительно начинают здесь уже размножаться в большом количестве и вытесняют местные виды. Те же раки вытесняют местные виды, поэтому вот это является проблемой. А для птиц, ну, это не проблема, это просто как такие отдельные наблюдения таких интересных видов. Та же самая утка-мандаринка время от времени появляется, или какой-нибудь нильский гусь, то есть которые просто сбежали и которые, ну, не представляет никакой опасности для местных видов.
Вы упомянули черных лебедей. Это же была целая история, преисполненная великой грусти. Потому что лебеди красивые, держать их как бы вроде и престижно, и выглядят они экзотически, но практически невозможны были очень длительное количество времени в разведении, просто потому что у них брачный период прямо противоположен нашим лебедям. Это зима глухая и глубокая. Соответственно, никакого потомства вывести они не могут. Что-то в этом плане изменилось? И вообще, я на самом деле довольно давно не видел черных лебедей на территории Латвии.
Я думаю, они все-таки размножаются, потому что их можно купить, и в связи с тем, что они довольно-таки популярны и содержатся в различных странах, но в основном как такие парковые виды, то, ну, там, скажем, уже больше в Западной Европе, там температура гораздо теплее, чем, скажем, у нас. Ну, явно он не будет гнездиться, когда совсем мороз и лед. То если это будет температура, скажем, где-нибудь там в Англии под 0 градусов всю зиму, даже теплее, то есть, я думаю, они могут размножаться. В зоопарках, по крайней мере, однозначно.
Довольно много было в этом сезоне речей о том, что погода была неблагоприятной для, например, тех же самых крестьян, фермеров, которые что-то выводят. А, ну, исходя из законов о пищевой цепи, то, в общем-то, если мало каких-то плодов, то, соответственно, мало корма и для других животных, которые, если не питаются непосредственно там какими-нибудь яблоками, то, например, питаются какой-нибудь плодовой мушкой. Вот для птиц этот сезон каким оказался ввиду вот этих вот всевозможных природных колебаний?
Пока таких точных данных учетов нет, потому что именно сейчас проходит осенняя миграция, и орнитологи на различных стационарах сравнивают, вот сколько пролетело за предыдущие годы. Это такой показатель того, как вот меняется популяция. То есть, ну, скорее всего, так, на мой взгляд, действительно этот год был не особо благоприятный в связи с тем, что было довольно-таки дождливо, очень длинное такое продолжительное время. И как раз это совпало с периодом, когда у птицы в основном уже гнезда с яйцами или с маленькими птенцами, и в основном, когда все-таки дождь постоянно, то кормиться довольно-таки трудно найти птицы уже взрослые. проконку для птенцов. Скорее всего, часть гнезд погибла из-за этого. Плюс тоже такой негативный момент, что все-таки вот те же самые упомянутые яблоки, это тоже один из основных таких источников питания, по крайней мере, в наших регионах, особенно осенью, когда идет миграция, и вот многие птицы, они как раз вот яблоками и другими ягодами питаются. И как мы знаем, в этом году урожай очень плохой, поэтому, скорее всего, птиц будет меньше уже из-за того, что гнездовой период был такой довольно-таки плохой по погоде, плюс то, что ну, меньше гораздо и всяких фруктов и ягод, которыми птицы уже вот сейчас могут кормиться, поэтому часть все-таки покинет, наверное, улетит подальше, где они смогут найти пропитание в течение зимы. Но надо сказать, что, в общем-то, последние годы и водоплавающих птиц, которые как бы, ну, связаны с водой, может, вот такие условия, когда очень долго дождь, на них не так влияет, но общая численность водоплавающих гораздо ниже сейчас из-за того, что было несколько холодных зим, в течение которых бушевал вот этот птичий грипп, так называемый, и другие уже, когда ученые начали изучать, там уже и другие всевозможные болезни, связанные вот именно с птицами, появляются, поэтому популяция водоплавающих, ну, за последние лет 5, наверное, наполовину сократилась. Это мы видим по количеству лебедей тех же в местах гнездования, в местах их учета, те же чайки, которых раньше было гораздо больше. То есть, в общем-то, ну, последние годы вот из-за погодных условий, из-за вот этих болезней, все-таки популяция общая, если так брать, популяция птиц значительно сократилось, но это как бы циклично, и это было и раньше, то есть там в основном раньше холодные зимы влияли, сейчас, когда холодных зим меньше, уже ну, природный такой фактор – это всевозможные болезни, которые регулируют численность видов, которые очень увеличиваются. Так что, ну, как бы это не страшно, но просто вот сезонно в этом году, наверное, птиц все-таки будет меньше.
Если мы вернемся к дням птиц, насколько этот учет можно считать точным? Ведь птицы, в общем-то, все похожи друг на друга, особенно не для орнитолога. Я не имею в виду, что мы не можем отличить голубя от совы, а просто одного голубя от другого. И если я там птиц посчитал, кто-то другой птиц посчитал, а может быть, часть этих птиц – это одна и та же популяция, которая куда-нибудь перелетела?
Эти данные не используются в научном как бы смысле. Это просто привлечь внимание общества к наблюдениям птиц. То есть в основном многие знают, что весна, да, приходит, появляются первые скворцы, птицы начинают петь, и тогда вот так приятно, вот это такие как бы вестники весны. А осенью это просто еще раз напомнить о том, что ну, птица у нас встречается во время миграции. На самом деле вот осень – это время, когда ну, на Земле больше всего птиц, потому что выводится новое поколение, и до зимы их больше всего. Зимой часть погибает, это как бы природный фактор уже, который, скажем так, закладывается в эти популяции, когда у синицы, скажем, там 10 яиц, то до следующей весны доживает, возможно, 3-4 птицы. Но это уже как бы так и должно быть, если у синицы было бы 3-4 яйца, то есть ну, до следующей весны доживал, возможно, только один из птенцов вот этих. Поэтому многие виды, вот сейчас их просто очень много, но осенью свои как бы нюансы в наблюдениях. Конечно, в основном птиц легко наблюдать в таких открытых местах или на побережье рек, озер, где видимость очень хорошая, или на побережье моря, где скапливается много птиц. Но птиц очень много в различных местах, они буквально мигрируют по всей территории. И цель этих дней птиц просто еще раз привлечь внимание. Посмотрите, как эти птицы выглядят, потому что если мы даже сравним с весной, все-таки многие виды, они отличаются, как я уже говорил, по оперению, то есть красивые утки весной. Сейчас они все такие будут невзрачные, серенькие, но их тоже можно отличить по различным критериям, то есть по размеру, там, по цвету и так далее. То есть это немножко другое же оперение, поэтому ну, для многих это интересно посмотреть, как вот эта птичка выглядит, скажем, те же утки выглядят весной, какие они красивые, какие осенью. То есть ну, вот это тоже один из факторов, что вот если мы сравниваем, скажем, у нас в Латвии 300 примерно, там 80 птиц наблюдалось, видов птиц, то если сравнить, сколько из них визуально отличается, то есть такие, как зарянка, она весь год будет одинаковая, хотя молодое поколение тоже отличается. А если посмотреть на все формы, которые возможно увидеть в течение года, То есть виды, которые, допустим, оперение отличается до 4 лет, те же самые чайки. То есть 4 формы цветовых, и уже 4-5 год она уже будет такая весь год, скажем, одинаковая. Поэтому получается, что осенью надо знать не только такие стандартные весенние признаки, как отличают птиц, но и вот это вот большое количество, как выглядят молодые, как выглядят птицы в осеннем оперении. То есть это тоже для многих интересно, и как раз вот сейчас весной гораздо больше мигрируют, скажем, кулики, которые весной очень быстро пролетают, а осенью вот уже с июля до октября их можно видеть в огромном количестве, и можно их наблюдать в различных оперениях. Если, скажем, в июле они еще такое частично в гнездовом оперении, скажем, такого красноватого цвета, то к октябрю такой кулик уже становится серого цвета. То есть, ну, вот эти переходные формы, это тоже интересно наблюдать и пытаться определять. И иногда бывают тоже такие конфузы, что даже иногда непонятно, что это за вид. То есть там часть весеннего оперения, часть осеннего, еще какие-то индивидуальные признаки. Ну, вот это как бы цель того, что и осенью проходят вот эти дни птиц, научиться их определять и по другим признакам.
Ну вот и чтобы подытожить нашу беседу, давайте попробуем вооружить людей какими-нибудь необходимыми знаниями для того, чтобы принять участие в этих самых днях птиц, и что вообще делать для того, чтобы приобщиться к этому. Насколько я понимаю, это будут ближайшие выходные, суббота и воскресенье. Что мне делать, чтобы попасть, что с собой брать? Надо ли записываться или пришел? А если пришел, то куда?
В данном случае не надо нигде записываться. Просто если есть интерес, наблюдайте в течение этих двух дней птиц. Если хотите поучаствовать и внести свой вклад, то сообщите орнитологам, что вы видели, какие виды. Или это просто можно сделать, внеся эти наблюдения в базу данных Dabas.lv. Я думаю, многие любители там уже много лет это знают, как это делать. Это все как бы обработают. И обычно в воскресенье где-то до, наверное, 3-4 часов это нужно все сообщить, чтобы успеть еще обработать. И тогда уже все данные уйдут организаторам, и они уже обобщат. И на следующей неделе будет уже информация, что в течение там вот этих выходных столько-то миллионов птиц видели в Европе, и столько-то участников принимало участие и так далее.
Ну, то есть это не какое-то централизованное мероприятие в каких-нибудь, не знаю, кемерских болотах, где встретились там люди и пошли дружно считать централизованно, одни смотрят влево, другие вправо. То есть я могу, в общем-то, сам по себе приехать в любую точку, которую я считаю привлекательный и доступный для себя, и начать считать там. Главное отмечать, кого я насчитал и сколько.
Да, можно так. Я думаю, что и в этом году будут какие-то организованные экскурсии. Это уже как бы традиция в разных местах с участием тех людей, которые, ну, знают и умеют отличать этих птиц. То есть, если есть интерес что-то узнать больше, наверное, все-таки надо участвовать в этих мероприятиях, где расскажут и покажут. Но это уже нужно смотреть тогда ближе к этим дням. В интернете, я думаю, там будет достаточно информации, где какие мероприятия будут организованы. Или вы участвуете просто где хотите, или вот можете участвовать также в таких экскурсиях, и вам будет легче, и вы, наверное, узнаете много что нового.
В общем-то, с точки зрения птиц, интересны данные по всем-всем-всем птицам или какие-нибудь воробьи, в общем-то, никого и не волнуют?
Нет, ну обычно в такие дни, конечно, наблюдают в основном обычные виды, которые легко определить, те же гуси, чайки, утки, но бывают каждый год, конечно, и такие уникальные наблюдения, скажем, какие-то или довольно-таки редкие виды птиц наблюдались, или те виды, которые уже улетели, скажем, ну, возможно, даже какие-то стрижи еще наблюдаются. То есть последние, которые не успели улететь или которые там не в том направлении улетели, они возвращаются. То есть каждый год есть какие-то также интересные для науки, для орнитологов наблюдения, которые, ну, не вписываются в такую стандартную картину, что обычно в это время мигрирует. Так что в любом случае какой-нибудь интересный или несколько интересных наблюдений будет в этом.
Ясно. Большое спасибо, Руслан, за беседу. И будем надеяться, что дни пройдут плодотворно. И в целом данные, которые мы получим, узнаем, и орнитологи смогут обработать, будут больше позитивными, нежели какими-нибудь негативными, даже несмотря на то, что год этот с точки зрения погоды был достаточно своеобразным.
Однозначно. Каждый год отличается, и каждый год все равно есть очень много интересных нюансов. наблюдений, и я думаю, в этом году тоже будут новые интересные встречи.
Всего доброго.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».